Итак, прежде чем вернуться на восток и поговорить о персидских войнах и о всей той цепи событий, которая была вызвана убийством императора Маврикия, воцарением Факи и дальнейшими событиями, у нас есть еще одна тема для обсуждения – посмотреть, что накануне всех этих событий происходило на Западе. И прежде всего, конечно, этот период западной церковной истории характеризуется монументальной личностью святителя Григория Великого, Папы Римского, и период его преемников римских пап, который называется периодом византийского папства. Вот об этом мы и поговорим. Прежде мы вернемся к отвоеванию Италии войсками императора Юстиниана. Как уже кратко я упоминал, это отвоевание оказалось весьма таким долгим и кровавым делом. Вся северная часть страны подверглась тотальному разорению. Однако больше всего пострадал сам Рим. Он дважды переходил из рук в руки и был опустошен голодом, эпидемиями, блокадами, которые повторялись, резней и избиениями. Лишь в 553 году римские войска, уже под командой победоносного генерала Нерсеса, окончательно разбили готского короля Татилу и вторично вошли в город. Столица лежала в развалинах. И среди вот этих вот развалин церковь осталась единственной моральной и экономической силой. Хотя в результате военных разорений доходы церкви от земель Центральной и Северной Италии сильно сократились, но они продолжали поступать от громадных церковных владений в Провансе, в Африке и особенно в Южной Италии и в Сицилии. Там вся война прошла достаточно быстро. Эти Южная Италия и Сицилия были завоеваны Велизарием в ходе шестимесячной кампании, и, соответственно, земли практически не пострадали. Правящей верхушки на местах почти не оставалось. Византийские администраторы, которых присылали с Востока, они местной ситуации не понимали, они были новенькие и, соответственно, со своими обязанностями не справлялись. И таким образом папа, епископы и клирики, то есть вся вот эта вот церковная сеть, они представляли наиболее авторитетную и квалифицированную структуру, которая годилась для управления страной. Даже Юстиниан, который не слишком доверял компетентности своих администраторов, поручил епископам руководить общественной, финансовой и образовательной системами. Собственно, именно поэтому, предвидя такое развитие ситуации, он с самого начала своего правления пытался выстроить отношения с папами и максимально поднять их престиж. То есть это тоже была одна из причин, по которой он делал. Итак, лишь церковь в состоянии была обеспечить население Италии пищей и гарантировать общественный порядок. Но делала она это, вновь войдя в рамки имперской системы. В то же время церковь стремилась способствовать христианизации варварских королев за границами империи в Британии, в Галлии, в Испании и в Германии. В сравнении с Востоком на Западе не слишком догматическими проблемами интересовались. Даже аквилейский раскол из-за трех глав, о котором мы уже говорили, он был связан не столько с сущностью христологических споров, сколько с вопросами о церковной власти и авторитете. То есть имел ли право собор присваивать себе компетенцию осуждению давно умерших клириков, которые были оправданы Халкидонским собором. Среди иерархов практически на Западе практически не имелось богословов. После того, как со сцены ушли уже достаточно давно последние представители римской интеллигенции, такие как Боэций и Кассиодор, угасла и греко-римская философская традиция. Латинская христианская литература, она ограничивалась только лишь литургической поэзией, а географией и историей. Самые образованные клирики, такие как папа Григорий Великий или Исидор Севильский, они писали лишь на нравственные темы или занимались такой энциклопедической компиляцией патристических и научных сведений. То есть с VI по VIII век настоящих выдающихся богословских писаний на Западе не появлялись. Все молодые динамичные силы западного христианства в первую очередь были направлены на миссию, на монашеское делание и на устроение церкви в новом таком варварском мире. И, собственно, в результате этих усилий, в конце концов, родится средневековая латинская цивилизация. Центром имперской администрации в Италии вновь стала Равенна. Она была на восточном побережье Италии, более близком к Византии. Рим был разорен, и там просто даже особо негде было селиться имперским представителям. И фактически Рим управлялся папой и его двором. То есть там номинально присутствовал городской префект имперский, но фактически он не правил. В 568 году началось вторжение воинственных лангобардов, германского арианского племени. Но противостоять им было некому. Империя слишком истощила себя во время длительной и беспощадной войны с готами. Как мы уже говорили, просто обе стороны, фактически это была война на уничтожение. Империи удалось победить, но ценой полного истощения своих собственных сил. И поэтому удержать Италию уже, собственно, войск у империи не было. Византийцы заключили союз с франками, чтобы противостоять лангобардам, но и франкам не удалось остановить завоевателей. Лангобарды, они же ломбарды, оккупировали всю Северную Италию со столицей в Павии и внутреннюю часть центра страны, где они основали герцогство Беневенто и Сполето. Фактически в византийском владении остались лишь несколько прибрежных городов-крепостей, которым можно было оказывать поддержку с моря, и которые таким образом могли выдерживать осаду ломбардов. Рим остался, и южная оконечность Апеннинского полуострова, то есть носок и каблук итальянского сапога. Чтобы противостоять распаду, около 584 года император Маврикий создал Равенский экзархат с гражданской и военной властью, которая концентрировалась в руках экзарха. Но территории, которые входили в экзархат, были разрознены. То есть фактически, опять же, такие анклавы на побережье. И часто по самой Италии посоху проехать к ним было невозможно, потому что все это находилось в руках ломбардов. А морским путем всякий раз оплывать вокруг Италии тоже достаточно сложно, поэтому все вот эти вот анклавы жили достаточно самостоятельно. Но вот эти все политические разделения и постоянные войны еще больше усилили роль пап в сохранении римскости в Италии. Но тоже эта роль была сильно подорвана ломбардским арианством, потому что ломбарды, как я уже сказал, были арианами, и аквилейским расколом, который продолжался, то есть параллельной церковной иерархии с центром в Аквилее, возле Венеции. То есть Венеции как таковой еще не было, то есть тогда региональным центром была Аквилея. В ходе вот этих готских войн и всех сопутствующих разрушений Рим постепенно пришел в упадок. Население было крайне незначительным в Риме, жило оно теперь вокруг Латеранского дворца и Золотой базилики, то есть кафедрального собора Рима, вот этого Сан-Джованни ин Латерано, и также на Ватиканском холме, который по-прежнему посещали ежегодно тысячи паломников. Если в более ранний период народное благочестие объединяло апостолов Петра и Павла как покровителей Римской церкви, то теперь постепенно с развитием Петровской экклезиологии, о которой мы уже говорили, над этим, например, Папа Лев весьма потрудился, базилика святого Петра однозначно стала выделяться как главный, ни с чем не сравнимый символ престижа города. Мы тоже говорили, что исторически в городе было четыре главных базилики. Это Латеранский собор, святой Петр, святой Павел за стенами Фори де Лемура и святая Дева Мария на Эксфилинском холме Санта Мария Маджоре и 28 приходских церквей, которые возглавлялись самыми уважаемыми священниками. Если папа совершал литургию в одном из этих приходов, то туда направлялся крестный ход с остановками и молитвами в святых местах по пути. Эти процессии и остановки стали характерной чертой как римской, так и константинопольской литургии. Это вот те антифоны, с которых у нас начинается литургия. Как раз антифоны пелись во время крестных входов, и малый вход означал вхождение, как раз на малый вход входили в храм, и начиналось богослужение, начиналась литургия. Город был разделен на 7 частей, и во главе церковной администрации каждый из них стоял диакон. Всех священников возглавлял протопресвитер, а диаконов возглавлял архидиакон. И, собственно, до позднего Средневековья в Римской церкви по-прежнему оставалось всего лишь 8 диаконов. 7 диаконов во главе каждого из городских церковных районов и архидиакон. Обычно новым папой избирали архидиакона как раз или апокрисиария, то есть это значит постоянный представитель Римской церкви в Константинополе, то есть посол. В VII веке из-за количества беженцев с Востока число священников-греков сильно увеличилось, так что греческий язык вновь стал ведущим и даже официальным языком папской курии и папского двора, и даже римских соборов. Таким образом, в VII веке многие папы были греками, сирийцами или иллирийцами по происхождению. Управлению церкви, и в особенности к финансовым вопросам, привлекали семиряне. Церковь суживала деньги имперской администрации и армии, которая была отдалена от своих восточных баз. Папа Григорий Великий в одном из своих писем называл себя казначеем имперских войск в Риме. Но все-таки главное назначение церковной казны он все же видел в том, чтобы она была сокровищницей бедных. Так он, собственно, ее называл. Церковные дела обсуждались на ежегодных соборах епископов, которые проводились обычно в день хиротонии правящего папы. Мы уже говорили, и не один раз я вновь напоминаю, что никаких прямых юрисдикционных прав римского епископа над Западом не существовало. Однако общий распад VI века еще более способствовал такому ослаблению папской сферы правления. К началу VII века юрисдикция римского папы распространялась на римский округ, то есть центральную Италию, юг Италии и три большие острова – Сицилия, Сардиния и Корсика. В этой области папа фактически обладал правами митрополита. Он хиротонисал епископов, которые избирались на местах, и лишь в особо спорных случаях мог предложить своего кандидата. Обычно кандидаты в епископы выбирались на местах. На всем остальном Западе папская власть ограничивалась нравственным и вероучительным престижем. Африканская церковь, Испания, Милан и Аквилея были полностью в современном смысле этого слова автокефальные. В Галлии и в Иллирике сидели викарии папы. Но викарии – это не в современном смысле этого слова, а просто епископы, которых туда, точнее, митрополиты, которых доставил папа. Но реально они были абсолютно независимыми, и власть папы на них распространялась лишь в том смысле, что в случае самых острых конфликтов их клирики могли апеллировать к папе. Отношения пап с Константинополем были весьма хорошими до Монофилитского кризиса, который произошел позже. Но, правда, в нем постоянно присутствовала такая некая двусмысленность. Папы считали свою власть происходящей от Петровского преемства, а императоры относились к папам как к одному из двух важнейших патриархов империи. Естественно, вместе с их коллегой, который сидел в Новом Риме на Босфоре. Конечно, в Риме никто не возражал против имперского контроля над папскими выборами, как никто раньше не возражал, когда контроль над папскими выборами осуществляли готские короли Ариане. Но, например, такой характерный конфликт из-за роли равенского епископа, которого папы считали своим подчиненным, а императора своим человеком, потому что в Равене сидел имперский представитель, в Равене сидел имперский экзарх, и, соответственно, считалось, что епископ, подчеркивая свою особенную близость к империи, все больше стали воспринимать восточно-церковную политику. В 666 году, несмотря на резкие протесты пап, император Констант II даровал Равене автокефалию. Конфликт, собственно, так и не был разрешен, и он продолжался до полного исчезновения имперской власти из Италии. Но кроме Равенны и Рима, императоры не вмешивались в местные епископские выборы. Но вместе с тем, конечно, назначение нужного для них человека епископом Римской церкви виделось им необходимым условием для проявления своей власти в Италии. Вообще, обыкновенная процедура избрания папы была достаточно долгой и состояла из 4 ступеней. Когда папа умирал, то протопресвитер, архидиакон и глава светской власти официально извещали об этом императора или экзарха в Равенне и просили дозволения приступить к выборам. То есть нужно было из Рима отправить делегацию, ехать в Константинополь, что весьма долго, и вот дальше они возвращались с этим разрешением, и тогда в Латеранской базилике проходили выборы, в которых принимали участие как клир, так и миряне. Новый папа измерялся. Официальный документ, который подписывался протопресвитером и новоизбранным кандидатом, подавался императору или экзарху для дозволения совершить хиротонию. То есть опять нужно было ехать, опять, соответственно, император его подписывал. И в первое воскресенье после получения императорского разрешения трое епископов во главе с епископом Остии, Остия – это порт города Рима, они хиротонисали кандидата и интронизировали его как нового папу. Так как посылать к императору приходилось дважды, неудивительно, что папский престол зачастую оставался вакантным в течение долгих месяцев, а иногда даже и по году.
А кто же в это время вообще-то управлял какой-нибудь исполняющий обязанности?
Исполняющий временно конклав епископов, там, опять же, был архидиакон, был протопресвитер, но пока вот. После смерти папы Вигилия его преемники столкнулись с очень тяжелыми условиями на фоне почти повсеместного неприятия Пятого Вселенского Собора. Все это усугублялось нашествием ломбардов, потом произошло крупное наводнение, за которым последовали голод и эпидемии. И вот, несмотря на неспособность константинопольских властей обеспечить людей защитой и помощью, папы продолжали сохранять верность империи. Когда от эпидемии скончался папа Пелагий II, то по требованию народа его преемником был избран святитель Григорий I Великий. Нужно сказать, что он обладался единственным папой своего времени, который обладал писательскими способностями. Его перу принадлежит книга «Диалоги». В ней описывались жития италийских святых, и она принесла ему мировую известность и даже прозвище «Двоеслов», то есть автор диалогов. Собственно, диалог и значит двоесловие. «Диалогос». Папа слыл человеком безупречной честности и самой строгой монашеской репутации. Личную связь он поддерживал с самыми разными епископами, от Грузии до Испании и от Англии до Египта. Он направил знаменитую миссию в Англию, которая положила основу местной церкви. Он переписывался с варварскими королями и королевами. Папа был великим дипломатом, обладал весьма приятным характером и такой действительно был очень лично обаятельный человек. Папа заботился о бедных. Как мало кто в его время он ощущал кафоличность церкви. И все это делает его образцом христианского епископа. Родился папа Григорий в 540 году в благочестивой и богатой аристократической римской семье. Еще молодым человеком его назначили префектом города, то есть светским правителем. Но в 573 году, 30 лет от роду, он покинул эту должность для того, чтобы начать монашескую жизнь. Все свое состояние он использовал на учреждение 6 монастырей в Сицилии и на превращение своего римского дворца в монастырь святого Андрея, где он стал простым монахом под началом игумена Валерия. Поскольку святой Григорий был одним из немногих римлян своего времени, который имел хоть какое-то образование, вскоре его призвали к служению при папском дворе. В 579 году папа Пелагий рукоположил его в диаконы и отправил послом в Константинополь, где святой Григорий провел 7 лет. Несмотря на столь длительный срок в Константинополе, нужно сказать, что он весьма посредственно владел греческим языком, хорошо говорить на нем так и не научился. Правда, это является косвенным доказательством того, что в VI веке в столице еще была широко распространена латынь в качестве языка общения. И, соответственно, он, не владея хорошо греческим языком, он, конечно, не очень понимал богословские проблемы, которые в то время Восток сотрясали. В 590 году, 50 лет от роду, Григорий был избран папой и стал таким образом первым за всю историю монахом на римском престоле. Здоровье его было плохое, он страдал водянкой, которая служила причиной его болезненной тучности, но при этом он оставался чрезвычайно активным человеком. Папа Григорий прославился помощью бедным и обездоленным, сильно повысил уровень нравственности римского клира, упорядочил литургическую жизнь. Интересно, что авторство литургии преждеосвященных даров приписывается как раз ему, хотя на самом деле тот чин, который мы сейчас используем, он, несомненно, византийского происхождения. Также он вел антифонное пение в Риме, так называемый григорианский хорал, который до сих пор используется на Западе. Сакраментарий и антифонарий, известные под его именем, отражают эволюцию римской литургии во время его правления. Хотя, конечно, текст, который сегодня до нас дошел, несомненно, перерабатывался при более поздних папах. Как я уже сказал, григорианский хорал, который связан с его именем, также традиционно возводится к его реформам. Несомненно, григорианский хорал – это византийское пение, и он также поделен на 8 классов, и мы видим в нем очень много отголосков первоначального византийского пения, так что папа недаром провел 7 лет в Константинополе, и, во всяком случае, стиль пения привез с собой на Запад. Но интересно, что, несмотря на свой интерес к музыке, папа запретил диаконам петь что-либо, кроме Евангелия, чтобы никого не рукополагали только за красивый голос, а за действительное достоинство. В римской митрополии епархии избирали епископов самостоятельно. Папа лишь утверждал результаты выборов, которые уже прошли. Епископы обязаны были участвовать в ежегодных соборах, очень строго за этим следилось. Единственное, кому разрешалось не ежегодно приезжать, раз в 3 года, это сицилийским епископам, потому что далеко было добираться. Но для того, чтобы обеспечить соборную жизнь этого большого острова Сицилии, папа Григорий в 591 году позволил епископу Сиракузскому действовать как его викарию и проводить местные соборы на Сицилии, что на самом деле служило шагом к децентрализации и созданию отдельной митрополичьей кафедры на Сицилии. У святого Григория не было ни возможности, ни желания требовать административной власти за пределами своей метрополии. Он вполне как бы сознавал себя митрополитом вот, со своей ограниченной территорией. Но при этом моральный престиж его кафедры был чрезвычайно высок на всем христианском Западе. Папа переписывался с Африкой по поводу донатизма. Одной из главных его забот было отношение варварских королевств с церковью, потому что большая часть Запада была поделена между варварскими королевствами. Еще чуть позже мы поговорим об организованной миссии в Англии, о контактах с Галлией. Но главной его заботой были ломбарды в Италии, которые, собственно, завоевали большую часть Италии, ариане, которые жестоко преследовали православных и противились духовному авторитету пап в православной среде. Они поддерживали аквилейский раскол. А Аквилея находилась на территории, занятой ломбардами, и, соответственно, власть пап и императоров туда не распространялась. Однажды папа даже в сердцах воскликнул: «Похоже, я был поставлен епископом не римлян, а ломбардов». А в другой раз язвительно сравнил Рим с орлом, у которого выщипали все перья. Несомненно, папа был патриотом империи. Свои письма Маврикию он подписывал «Ваш недостойный слуга» и действовал для распространения имперских указов на Западе, даже если возражал против их содержания. Но вот эта вот роль папства как фактического представителя имперской власти на Западе в конечном итоге послужила основанием для принятия на себя папами независимой светской власти. То есть они почувствовали себя обладающими этой светской властью и уже потом не захотели с ними расставаться. Но при этом у Григория имелись и свои политические цели. Императоры не думали о мире с ломбардами, а как раз он его добивался. Потому что для него императоры все думали о возобновлении войны и о изгнании ломбардов с своих территорий. Он понимал, что пока суть да дело, там под ломбардами страдают его паства, соответственно, нужно заключать с ними мир и как-то договариваться. Но вот этой своей независимой политикой папа даже заслужил неудовольствие императора Маврикия. Но, тем не менее, путем взяток и переговоров папе удалось предотвратить падение Рима. Лишь в 603 году его политика принесла плоды. Мир с ломбардами был заключен, королевич Адалаальд даже крестился в православной церкви. Святой Григорий с императором Маврикием не соглашался по целому ряду вопросов, что отчасти объясняет, но все равно не оправдывает его ликование по поводу воцарения кровавого узурпатора Факи. После того, как Фака воцарился, папа Григорий писал ему: «Слава Вышних Богу, да веселится небеса, да радуется земля, да радуется весь народ империи, глубоко опечаленный до сего дня твоим славным деянием, да радуется каждой свободе, наконец возвращенной под скипетром благочестивого императора». В Риме с особой даже почестями почитали портреты Факи и его супруги Леонтии. Святой Григорий даже перенес их в церковь святого Кесаря в Латеранском папском дворце с крестным ходом, водрузил их там. На римском форуме была воздвигнута колонна с почетной надписью «Факе». До сих пор еще стоит, можно посмотреть. В своих письмах папа Григорий Великий изливает щедрые похвалы Факе. Это вот эти факты, ну, из песни слова не выкинешь, но это вот темное пятно в славной биографии святого Григория. Благодарный за такую преданность, Фака уже по смерти Григория Двоеслова в 607 году отдал папам здание римского пантеона, которая до сих пор является церковью всех святых, запретил константинопольским патриархам называться вселенскими и писал Фака, что апостольская кафедра блаженного апостола Петра была главой всех церквей. Папа Григорий, стараясь всячески поддерживать особый моральный авторитет своей кафедры, он при этом не претендовал на юридическую власть над другими церквами. Свою роль он интерпретировал в терминах «служение», а не «господство». В письме к архиепископу карфагенскому Доминику он явно, ясно и недвусмысленно признавал его автокефалию в современном смысле этого слова, то есть абсолютную независимость. Папа Григорий переписывался с восточными патриархами, особенно с Евлогием Александрийским, Анастасием Антиохийским и даже с Кирионом Грузинским, даже туда он писал. В Святой Земле и в Синае он очень щедро жертвовал на монастыри, и вспоминались его пожертвования потом долгие века. Несмотря на целый ряд сложностей, которые возникли между папой Григорием и столичными епископами, он никогда не отрицал второго места Константинопольского патриархата в диптихах. То есть, де-факто, он признал 28-й канон Халкидонского собора. Но при этом он очень болезненно отреагировал на титул «Вселенский патриарх», который употребился святым Иоанном Постником Константинопольским. Но тут это было просто недоразумение, которое объяснялось тем, что этот титул понимался на Востоке и на Западе совершенно по-разному. В Константинополе, где слово «экумения», «вселенная» означало в первую очередь империю. И, соответственно, «вселенский патриарх» значило «имперский», «столичный» или «всевизантийский патриарх». Ну, примерно то же самое, как там наш патриарх московский и всея Руси. Но в Риме «экумения» переводилось как «универсум» на латынь. И, соответственно, «вселенский патриарх» понимался как «универсальный». То есть папа Григорий увидел, что кто-то претендует на его собственные права. И он обвинил патриарха Иоанна в непростительной гордыне и жажде власти, что было совершенно несправедливо, потому что патриарх Иоанн Постник был смиреннейшим человеком и ни о чем таком не думал. Собственно, он не сам себя назвал «вселенский», но при этом не собирался отменять установившийся обычай. Ранее этот термин использовался епископами Александрийскими, Константинопольскими и Римскими. И, собственно, сам термин «экуменикос» в греческом понимании совсем не был столь юридически определенным, как его понимали в Риме. И в качестве контраста папа Григорий, который боролся за реальное господство римского первосвященника, стал называть себя титулом «раб рабов Господних». Ага, значит, ты вселенский, а я вот смиренный раб рабов Господних. Но интересна очень аргументация святого Григория, которая высказана им в письме к императору. Он пишет, что любой, называющий себя универсальным епископом, то есть вселенским, как он переводит на латынь универсальным, играет роль антихриста, так как даже Петр, которому Христос поручил попечительство о своих овцах, не был универсальным апостолом. Если один епископ универсален, то все другие вовсе не епископы, пишет святой Григорий. То есть, таким образом, он сам опроверг все прошлые и будущие претензии римских пап. И, на самом деле, эта аргументация его очень важна, и хорошо бы даже вот защитникам папства напоминать эту аргументацию святого Григория. Вот эти соображения он также высказывал в письмах патриархам Анастасию Антиохийскому и Евлогию Александрийскому. Однако их ответы не слишком его обнадежили. Анастасий Антиохийский намекнул ему, что, может, просто он завидует, и таким образом восстает против этого титула. Александрийский архиепископ Евлогий был человеком очень миролюбивым. По смерти Иоанна Постника он отказался величать его преемника Кириака Вселенским и об этом написал папе, и при этом даже назвал римского первосвященника самого Вселенским. И еще добавил, что поступил так по велению папы. И Григорий возразил ему в духе своих прежних писаний. Замечательно возразил. Он пишет: «Прошу тебя более не употреблять слова «повелел», зная, кто я, а кто ты. Ты мой брат по сану и отец по жизни. Я ничего не повелевал. Я только советовал, и даже этот совет мой ты не строго выполнил. Я просил тебя не давать этого титула ни преемнику Константинопольскому, ни кому-либо другому, а ты приложил его ко мне. Я умоляю твое святейшество, которого я так горячо люблю, никогда более этого не делать. Я не считаю, что что-либо может принести мне честь, если из-за этого мои братья утратят честь, причитающуюся им. Моя честь — это честь Вселенской, то есть универсальной церкви. Моя честь — это объединенная сила моих братьев. Тогда, тогда и тогда лишь, когда мне оказывают истинную честь, когда никому другому не отказывают в чести, причитающейся ему по праву. Но если твое святейшество называет меня Вселенским, то есть универсальным папой, то ты сам отказываешь себе в том, чем, по твоим словам, я являюсь для всего мира. Не дай Бог, прочь все титулы, питающие тщеславие и нарушающие любовь». Очень замечательные слова, и если все римские папы их помнили бы, было бы очень здорово. Дискуссия закончилась лишь тогда, когда император Маврикий просто в приказном порядке сказал папе закрыть эту тему и не мутить воду больше. Но интересно, что, опять же, как вот мы видели, папа Григорий те же самые возражения выказывает, правда, по совершенно неправильному поводу, потому что он неправильно понял смысл титула «вселенский», которые впоследствии православные богословы будут высказывать против претензий римских пап. И в этом смысле он является как раз видным носителем настоящей православной экклезиологии, благодаря которой и Запад, и Восток сохраняли церковное единство все первое тысячелетие. Тесные отношения Византии с римскими епископами продолжались практически весь VII век, за исключением только монофилитского кризиса и трагической кончины в Крыму папы Мартина I Исповедника. Преемники Григория Бонифаций III и Бонифаций IV поддерживали добрые отношения с Фокой. Он наградил их, как вот я уже сказал, преобразовав пантеон в церковь. Папа Гонорий, правивший при императоре Ираклии, пользовался широкой популярностью среди мирян, которые говорили, что он последовал по словам Григория и видели в нем своего вождя. Гонорий восстановил благочестивую монашескую дисциплину в Латеране, но, к сожалению, Гонорий как раз компрометировал себя поддержкой ереси монофилитства. В результате папа Гонорий вместе с другими еретиками был осужден на VI Вселенском соборе в 680 году, и все последующие папы были вынуждены анафематствовать его память при своем рукоположении. После кончины Гонория его преемники отказывались поддерживать монофилитскую политику императора Константа I. Это закончилось арестом, пытками и ссылкой в Крым папы-исповедника Мартина I, где он скончался в 655 году. После этого папы назначались императором-еретиком Константа II и вели себя достаточно подобострастно по отношению к нему. Лишь после убийства в Сиракузах Константа II в 668 году монофилитский кризис завершился. Православное богословие было утверждено на VI Вселенском соборе. На нем присутствовали легаты папы Агафона. А дальше опять началось тесное сотрудничество между Константинополем и папством. Имперские экзархи в Италии получили полную административную и финансовую автономию. В результате для легитимизации папских выборов достаточно было одобрения экзарха, что упростило, не нужно было ездить в Константинополь. Папы по-прежнему оставались казначеями имперских войск, и византийские военные власти относились к их престолу с уважением. Большинство пап того времени происходили с Востока. И многие римские церкви, построенные в тот период, построены в византийском стиле. Это святые Козьма и Дамиан, Санта Мария Антика, святая Аньеза и другие. И как раз показывают восточное лицо римской церкви. Поэтому этот период называют периодом византийского папства. Единственный конфликт того времени – это отказ папы Сергия подписать деяния V-VI собора. Его еще называют Трульский собор. Он прошел в 692 году. Так как в этих решениях содержалась критика целого ряда богослужебных обычаев и бытовых особенностей римской церкви. То есть это пост по субботам критиковался, целибатное священство, изображение Христа в виде агнца и другое. Император Юстиниан II послал в Рим военачальника Захарию с войсками, чтобы вынудить папу подписать все, что нужно. Но войска сбунтовались, и Захарии пришлось прятаться под кроватью папы Сергия, покуда он успокаивал народ. Преемник Сергия Иоанн VII в конце концов признал деяния собора. Конечно, все антиримские решения этого собора никогда на Западе по-настоящему не применялись. Но когда папа Иоанн VII утверждал планы росписи новопостроенной римской церкви Санта-Мария Антика, он, повинуясь запрету V-VI собора, не позволил изображать Христа в виде агнца. В 711 году папа Константин впервые после почти столетнего перерыва нанес торжественный визит в Константинополь. И византийский период папства завершился лишь с началом такой яростной иконоборческой кампании византийских императоров Льва III и Константина V. Это мы говорим уже о VIII веке. Они конфисковали сицилийские владения папы и прекратили военную помощь Рима против ломбардов. Папа Стефан II обратился за подмогой к франкам. Это 754 год. И начал тесное сотрудничество с ними. И, собственно, именно это событие оказалось первым шагом на пути к расколу между Востоком и Западом. Итак, Аквилейский раскол постепенно был преодолен, и в основном как раз миролюбивыми инициативами папы Григория Великого, Григория I. В первую очередь это было вызвано его, так сказать, миролюбивым отношением и также переговорами с ломбардами. То есть по мере того, как он проводил переговоры с ломбардами, ломбардские вожди обращались в православие, и, соответственно, социальная база для Аквилейского раскола все более и более сокращалась, покуда, наконец, она не сократилась окончательно, и Аквилейский раскол завершился. Шестой век – тоже очень сложный период в истории христианства на Британских островах. Мы говорили про это. Это враждение англов, саксов, ютов и других языческих германских племен фактически уничтожили имперскую администрацию и прервали контакт с Римским Римом по большей части восточных и центральных областей Британии. Старая кельтская церковь выжила не только в Ирландии, где бережно хранилось наследие святого Патрикия, но в Уэльсе, в Шотландии и в Британии, на юго-западе Франции. Туда бежало много кельтов. Мы уже говорили в одной из прошлых лекций о роли монастырей в ирландском христианстве, об аббатах их и связях их с родовыми кланами. Аббат кланового монастыря обычно происходил из аристократии и был родственником вождя клана. Связь между руководством кланов и церковной иерархией оставалась очень тесной. Но при этом аббаты, как правило, не становились епископами. Аббаты управляли монастырями, а епископы жили у них в монастырях на правах монахов и во всем аббатам подчинялись. То есть они исполняли только сакраментальную функцию, они совершали рукоположение, но административно, парадоксальным образом подчинялись аббатам. В конце VI века в Британии подвязался знаменитый миссионер преподобный Колумбан, который основал монастырь на шотландском острове Айона и обратил в христианство пиктов, одно из шотландских племен. После его кончины в 597 году ученики его начали работу по христианизации англосаксов в Нортумберленде. На Айоне был крещен князь Освальд, или Осви его по-английски называют. И после этого на Святом острове, близ столицы Нортумберленда, в Бамборо, появился дочерний монастырь. Святой Айдан стал как раз епископом Бамборо в 635 году. Святая Хильда, одна из его духовных дочерей, основала смешанный женско-мужской монастырь в Уитби, где монахи и монахини жили под руководством игумении. И монастырь Уитби вскоре стал известным во всей Британии духовным и интеллектуальным центром. И еще просто несколько имен, чтобы хотя бы они остались у вас в памяти, очень важных для истории христианства в Англии. Преподобный Брендон Мореплаватель, который скончался в 577 году. Он миссионерствовал на островах Северного моря. И на самом деле у нас на русском языке существует замечательный перевод его жития, который сделан отцом Александром Шабановым из Твери. Я всем рекомендую, совершенно замечательная христианская литература. Преподобный Колумбан-младший отбыл в Европу с 12 спутниками в 592 году и основал множество монастырей во франских, бургундских, швейцарских и ломбардских землях, всюду вводя ирландские обычаи, в том числе полную независимость монастырей от местных епископов. Фактически, то есть эту вот варварскую Европу, они, ирландские монахи, ирландские миссионеры, не заново христианизировали. Но при этом вот свои обычаи сам, собственно, он действовал без ведома бургундских епископов. В конце концов, это послужило причиной его изгнания из этой страны в 610 году. Он нашел убежище в Ломбардии, где основал монастырь в Бобио. И, собственно, там он уже остался. И во всех своих безустанных путешествиях и в миссионерском служении ирландские аббаты, они распространяли христианские обычаи, которые довольно сильно отличались от римских. А кельтская их традиция, она сохранила наследие миссии IV века, в том числе употребление латыни как литургического языка, но при этом использовала другой календарь и придерживалась своих природных дисциплин и духовных практик. В V веке, как мы видели в случае святого Патрикия, влияние на ирландцев гальских церквей было очевидно, особенно монашеская духовность из Лерина, то есть как раз православная монашеская духовность. И в этом смысле кельтская церковь была островком православной духовности во всем западном мире. И ирландская монашеская миссия, несомненно, была такой самой православной по своему духу. Так как Рим не имел никакого отношения к основанию ирландского христианства, то, соответственно, и ирландские миссионеры не ощущали, что они должны как-то соответствовать римским стандартам. Преподобный Гильда, который основал монастырь Рюиз в Британии, защищал взгляды, которые повсеместно принимались на Востоке, а ранее на Западе, что всему епископству принадлежит духовный авторитет в церкви, и все оно наследует власть, изначально данную Христом Петру. То есть концепция такой особой папской власти кельтам была совершенно неизвестна. К ирландским особенностям относится каким-то образом отличный от римского чин крещения. Мы не знаем, в чем было это отличие, не сохранилось, но знаем, что он как-то отличался. Особая танзура, она Если в Риме, в римской традиции, у клириков выбривалась верхняя часть головы и нижняя часть головы, то есть танзура, получалось такое кольцо волос вокруг головы, которое, как они говорили, напоминало терновый венец Христа, то у ирландцев брилась лишь передняя часть головы, а волосы оставались сзади. То есть вот от лба до затылка выбривалось, а сзади на затылке оставались волосы. У ирландцев была иная система вычисления пасхального цикла, которая была основана на древних римских расчетах, которую в свое время римская церковь в 457 году признала ошибочными и заменила своим собственным циклом. То есть таким образом после 525 года римская церковь стала отмечать Пасху одновременно с Востоком, но в разных районах Запада придерживались еще по меньшей мере двух систем вычисления празднования Пасхи. Кельты очень долго держались своей старой системы. В ряде областей Галлии ей следовали до 8 века, а в отдаленных частях Британии даже до 12 века. Так как кельты постоянно воевали с англосаксами, миссионерство среди захватчиков и врагов им было трудновато. Хотя монахам из Айоны удалось обратить некоторых саксов в христианство, но самая успешная миссия в Англию пришла из Рима, миссия уже к англосаксам. Она описана Бедой Достопочтенным в его церковной истории англов. Он писал в конце 7-го, начале 8 века. И Беда приводит очень интересное предание, как святой Григорий Великий еще до своего избрания папой прогуливался по римскому рынку и увидел там выставленную на продажу группу невольников, которые все как на подбор были молодые, рослые и белокурые. Он спросил об их роде племени и узнал, что они англы. И он удивился, что люди с такой ангельской внешностью, с таким ангельским наименованием и ангельской внешностью, не христиане, а язычники. Поэтому он, когда стал папой, распорядился купить партию ангельских рабов, всех крестить, подготовить, образовать, постричь в монахи и подготовить для миссионерской деятельности на родине. И уже в 596 году он послал миссию в Англию, 40 человек во главе с монахом Августином. Правда, этой миссии пришлось пережить ряд трудностей. Гальские епископы, через территорию которых они должны были проехать, неодобрительно относились к римскому вмешательству в их внутрицерковные дела. Британию не считали своей канонической территорией. Лишь благодаря сильнейшему давлению Григория, в конце концов, миссионерам разрешили пересечь гальскую территорию и достичь острова. Согласно свидетельству Беды Достопочтенного, проповедь Августина и его спутников оказалась чрезвычайно успешной, и в 597 году тысячи англов были крещены. В 601 году Августину пришлось поехать даже в Арль, чтобы и там крестить короля Кентского. Для этого там его хиротонисали в епископы. Он пытался в Англии восстановить древнеримскую церковную структуру, которая еще в V веке исчезла. Два митрополита восстанавливали свои кафедры в провинциальных столицах Йорк и Лондон. Каждая из провинций она делилась на 12 епархий. Оба митрополита должны были получать из Рима палий, ну то есть нечто вроде амафора, что подчеркнуло бы прямую зависимость их от Рима, но не от гальского города Арли, который претендовал над своей территорией, над Британией. Но, однако, планы Григория оказались невоплотимыми в британской жизни в 601 году. В Йорке долго еще не было епископа, и лишь один Августин носил палий. По политическим причинам ему не удалось стать епископом лондонским, и он обосновался в Кентербери. И, собственно, до сих пор глава английской церкви носит титул епископа кентерберийского. Осталась проблема отношений с кельтскими церквами, которые существовали в Корнуолле, Уэльсе, в Северной Британии. Папа Григорий, конечно, знал о том, что они существовали, но у них было очень, собственно, мало информации о названии, о количестве епископов, о игуменных крупных монастырях. И он Августину просто приказал всех обучить римским обычаям и подчинить общему знаменателю, что, конечно, было ошибкой. И в этом смысле миссия Августина скорее сыграла негативную роль. И практически почти что свело на нет первоначальные успехи миссии, потому что кельты наотрез отказывались с Августином сотрудничать, который принуждал их к отказу от их древних обычаев и подвергал даже сомнению легитимность их апостольского преемства. Дальнейшая миссия в Англии опять сделалась весьма сложной и переживала как ряд подъемов, так и ряд серьезных очень провалов. В общем, еле-еле она существовала. Примирение состоялось на соборе Уитби между двумя частями миссии англосаксонской и кельтской в 664 году. там были приняты римские обычаи, но на местах кельтские обычаи на самом деле сохранялись до XIII века. В 668 году в Риме был посвящен новый архиепископ Кентерберийский. Его звали Федор, родом он был тарсиец, он был малоазийским греком. Сразу после Хератонии он направился на свою новую кафедру. Хотя ему исполнилось уже 66 лет, то есть возраст весьма преклонный, он сохранил большую активность. Он, собственно, и создал структуру английской церкви, которая сохранилась сквозь века. Скончался он в 690 году в возрасте 88 лет. Но в результате его деятельности английская церковь полностью оказалась включенной в римскую и в имперскую систему. И более того, даже вот эта вот уже англосаксонская церковь сохранила миссионерский запал и миссионерскую активность своих кельтских предшественников. Монахи-миссионеры христианизировали германские земли, Фризию, и даже возродили ряд монашеских центров в Италии, в том числе монастырь святого Венедикта в Монте-Кассино, то есть самый, собственно, святой Венедикт, фактически основатель западного монашества. Самый известный из этих английских миссионеров, святой Бонифаций, который жил в VIII веке, по праву называется апостолом Германии. То есть он заново обратил в христианство всю Германию. Итак, британская церковь, основанная как продолжение гальского христианства, после длительного периода внутренней борьбы между кельтами, которые держали своих традиций, и германскими англосаксонскими завоевателями, сделалась матерью церкви Центральной Европы. И все новые миссионеры после собора Уитби действовали строго с благословения пап, всюду насаждали папское видение мира и церкви. То есть вот это вот насаждение папства в Европе, которое не признавало папство, пошло уже теперь из Англии, где Англия оказалась форпостом папского видения мира и церкви. И это все способствовало росту влияния средневекового папства, которое воспринималось воплощением римской вселенскости или в латинских терминах универсализма. Вот этот вот старый принцип равенства между поместными церквами, который так упорно защищала кельтская церковь святого Колумбана, он был сохранен в Испании и во Франкии, но не в Британии и в Германии.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.